Друзья, в Петербурге, сколько бы вы думали, 15:08, а это значит, что напротив меня, как и всегда бывает по понедельникам, главный редактор еженедельника «Город», двухнедельника «Город», Сергей Балуев. Сергей, добрый день.
Здрасте.
Ну, расскажите, пожалуйста, как там весна?
Ой, тепло.
Идет?
Да, дорогу, со страшной силой.
Дорогу весне. Пал травы, да, вы слышали уже, наверное, эти новости? Уже вчера 30 раз тушили траву в Ленобласти. Уже началось. То есть еще как будто бы только один день, как чуть так уверенно выше нуля, и уже опять жгут.
А вы опасаетесь?
Нет, мне нечего опасаться. Ну, в том смысле, что у меня ничего не может сгореть по причине того, что у меня ничего нет в траве. Но... То есть я думаю, что до города не дойдет в любом случае.
Да мне тоже кажется, как-то ни разу не горело за последние годы-то.
Да-да-да. Ничего. Нечему гореть. Но все равно неприятно дымы, когда вот... Ну так я представляю себе, что, наверное, неприятно, когда дымы.
Нет, ну, наверное, в Москве была такая история, а в Питере как-то обходила.
Ну, а то летние были дымы, помните?
Ну, да, летние.
А, кстати, в Москве, у нас ведь... Тоже в какой-то момент до нас из Москвы дошло на день.
Ну, какого-то ужаса вот такого большого я все-таки не припомню. Да.
Я тоже не припомню. А в Москве, говорят, было действительно весело.
Ну, я помню, сюда приехала Юлия Латынина и говорила, что она тут спасается. И ровно в этих коридорах она и спасалась от московского смога.
Какая гуманитарная миссия все-таки у этих коридоров,
да.
Глубокая. А мы тем временем переходим к новому, свежему номеру журнала «Город». И вот здесь у нас немало интересного. Ну, то есть удивительно, что вы выводите на обложку разговор про писателей.
Ну, просто это наша история, да, которую мы очень долго занимались. Вот. Ну, была у нас такая затея, решили мы выяснить, кто такой лучший петербургский писатель. Вот, стали думать, как это сделать. Решили поделить последние 115 лет, начиная с 1900 года, на три времени. До революции, советское время и нынешнее, так сказать, после 91 года. Вот. И стали всяких экспертов спрашивать и просить их назвать три фамилии. Вот. Ставили им условие, что писателей нам не надо, должны быть петербуржцы, должны быть прозаики.
Так.
Вот. Эксперты сопротивлялись дико совершенно просто, в общем. Ну, с петербуржцами они более-менее как бы понимали задачу, а с поэтами и прозаиками, в общем, нет, да. Особенно это было вот все, что касалось начала века, того 20-го. Вот, потому что там сплошные поэты. Ну, пытались они ссылаться. Вот, посмотрите блог, да, он же написал и немножко писем, да, и вот записка тут есть, это же явная проза. Вот, или говорили, ну, их прозаиков, в общем, без Мережковского, в общем, никак не обойтись.
Да.
В итоге мы сформировали некие списки, да, списки мы сформировали, если с началом века было, опять-таки, если не считать поэтов, более-менее легко, потому что там их было не очень много, номинантов, вот, то советским временем и нынешним временем было просто беда, потому что там были десятки разных фамилий, но особенно в советское время, потому что оно очень разное, да. Вот, в общем, сформировали мы такие шорт-листы по количеству упоминаний экспертами. Вот, там у экспертов лидировал, ну, все тот же блок. Много было Зощенко, много было Шварца в советское время, много было Довлатова, вот, много было, по-моему, Крусанова из ныне, так сказать, здравствующих авторов. В общем, все это мы повесили на наш сайт, на сайт Фонтанка, и в соцсетях немножко пытались тоже посчитать. Да? Вот. И теперь все это суммировали, так сказать. И надо же было сообщить, кто выиграл. Что же мы так долго занимались этим?
Конечно, впустую, что ли?
Вот, да. В общем, выбор оказался достаточно предсказуемым. Вот, это Александр Блок, это братья Стругацкие, из которых только один был петербуржцем, но, в общем, как их отделить, мы не поняли, да? И это Довлатов. И попросили мы большого интеллектуала Трофименкова прокомментировать всю эту историю. Вот. Что он и сделал, да?
Да.
Что он и сделал. Где он, Трофименко, сказал, что, конечно, его больше всего печалит попадание Стругацких, потому что, на его взгляд, это как раз самой меньшей степени писателей из всех трех, как бы сказать. Ну, Блок — это, да, вот, да, Блок, да, это великий человек, Блок — это очень хорошо. К сожалению, Блок не оставил никаких последователей, да, то есть своей школы Блок не создал, хотя, в общем, литератор великий, да. А вот Стругацкие, там, которых нам куча народу называла из экспертов, как людей, которые перевернули их сознание, да, вот. Мне кажется, и понятно, почему за них голосовали, как сказать, простые пользователи интернета, не, которых мы не назвали, к сожалению, экспертами. Вот, потому что я думаю, что в детстве, когда прочитал какой-нибудь, там, не знаю, понедельник начинается в субботу, да?
Да.
И вот из этого детства, которое оказал, ну, в смысле, эта книжка оказала на тебя большое воздействие, так в памяти остается, да? Хотя, ну вот, тот же Миша Трофименков считает, что Стругацкие, в общем, никаких смыслов не вкладывали в свои, да, книжки, да, все это вот потом придумано за них, и все эти «Трудно быть богом», которые, в общем, интерпретируют по-всякому и «Пикник на обочине», который там Тарковский ставил, да, и другие смыслы вкладывал. Ну, я считаю, что это хорошо, да, когда вот из такой билетристики, да, в общем, можно сделать какое-то философское кино, значит, там есть что делать, да?
Ну, про Тарковского высказался Михаил, он пишет. Он был одаренным визуальным... Продолжаю то, что вы сказали. Он был одаренным визуальным и пластическим режиссером, но его объявили философом. Он в это время поверил, и он в это поверил и стал снимать свои последние невыносимые фильмы, пишет. Отвечает
большой киновед, на самом деле, Трофименко.
Безусловно,
да? Вот, не просто вот так.
Не то чтобы дошел по улице.
Вот. Ну, я вот про Тарковского не очень готов говорить, поскольку на меня большое впечатление произвело в свое время там Солярис, Рублев и там Сталкер, может быть, да, в каком-то, да, степени, да. А...
Но здесь речь про
жертвоприношение,
я, да, думаю, что. Но так или иначе, это к разговору про то, что нашли смыслы, а вот, собственно, ответы. Видите, вот Трофименков вам подготовил ответ.
Ну, в общем, подвели мы итоги, да, и вот, мне кажется, такая достаточно очевидная штука, что вот есть популярные в народе писатели, которых помнят, да. Если Блок, наверное, из школьной программы, из тех вот строчек там про окна, да, желтые... и там про незнакомку, то вот этих явно людей читают, да, а Довлатова, в общем, читают и сейчас. Вот. Опять-таки, про Довлатова я знаю кучу людей, которые считают, что Довлатов не является писателем, да, а это такой вот талантливый рассказчик. Что тут говорить, да, с Толстым-то не сравнишь, и с Достоевским не сравнишь. Романов не написал, фабулу не,
да,
держит.
Да, да.
Вот.
Да вообще как-то.
Да.
И жил, судя по всему, не очень-то как-то вот.
Ну, жил, знаете, он довольно трудно, да, вот, надо сказать.
Вот как-то не такая жизнь, вот не такая вот. Какая-то аморальная даже вот местами.
Ну, это, на самом деле, писателю любому в плюс, да. В общем, если бы не было такой жизни, то...
Школа бы с вами поспорила.
Кто?
Школа. Ну, школа, а общее образование, да, конечно.
Ну, наверное, да. Вот. Ну, в общем, и даже великий, как сказать, критик Трофименков считает Довлатова хорошим писателем, потому что, мол, вот сколько не пишут под Довлатова, получается-то, в общем, не совсем то, да, получается совсем другое.
Завтра, кстати, в офисе Фонтанки выйдет программа Льва Яковлевича Лурье про 41-й год. Это год рождения Довлатова, и он будет рассказывать про всю жизнь Сергея Довлатова. Вот буквально это будет, наверное, завтра, там, в районе 16:30. Ну, это просто к слову.
Надо послушать.
Я решил проанонсировать.
Да, это правильно. А у нас есть история про Довлатова Иры Чуди, которая с ним дружила. Там история, как они бутылки сдавали. Тоже очень человеческая и инородная, да? Такая прямая связь писателя с народом из нее прослеживается. Я пересказывать ее не буду, поскольку это несколько глупо, мне кажется. Да, да, вот, все написано. Но почитать, мне кажется, история крайне любопытно.
Ну и, кстати, возвращаясь к довлатовской теме, даже первый федеральный в силу, видимо, юбилея Говорухина будет показывать картину, которую мы смотрели с вами в кино, по-моему. Да, вы же тоже ее смотрели?
Про ну, я ее конец... не смотрел, но мы про нее писали, да, писали, и мы ее обсуждали
про конец прекрасной эпохи, даже вот в какой-то прайм будут показывать этот фильм.
Так да что... нет, ну Довлатов, безусловно, как сказать, такая вот медийно понимаемая всеми личность.
И
да?
Медийно емкая, наверное. Его можно выводить еще и дальше в общественное сознание, мне кажется.
Ну, удивительно в том, что Довлатов-то был человек абсолютно, как сказать, антисоветский, да? В общем, да. Советскую власть он не любил всеми фибрами души. В общем... Как это сочетается с Говорухиным и Первым каналом в нынешней реальности? Ну, в общем...
Посмотрим.
Посмотрим, да.
Так и сочетается. Так, ну, тут еще у вас есть немало интересного. Во-первых, Инна Шалыта пишет, что она уходит из Смольного с радостью. Я так понимаю, что вы...
Ну, мы немножко фразу-то ее пообрезали, да? То есть с радостью она уходит, потому что, по ее словам... Типа, много чего сделано хорошего, да. В общем, есть чувство удовлетворенности. Ну, на самом деле, там вот два текста у нас есть, которые касаются текущих вещей. У нас вообще много такой вот, как бы сказать, ностальгии, да, что меня несколько и радует, и смущает одновременно. Вот. Вообще есть ощущение, что люди у нас живут таким вот недавним прошлым. Ну, вы как человек молодой, может, еще не живете, да? А вот те, с кем я общаюсь, они все время вспоминают там... А вот как было в 2000-е, как было в 90-е, как было в 80-е. Что, конечно, ощущение такое, что вот настоящим никто не живет. Не говоря уж о будущем, да, будущее просто такое. Вот, а из настоящего, ну вот у нас Mercedes заявил, что он фирма Mercedes, которая делает, ну фирма Daimler, которая делает Mercedes'ы, вот, что она не будет строить завод в Польше, а не в России. И в Петербурге, хотя переговоры об этом велись просто до последнего момента. Вот. И вот уход этой Инны Шалыты, которая мне казалась очень не такой прогрессивной, молодой, не знаю, руководительницей, да, которая про туризм говорила... Вот мне казалось, все правильно, да, вот говорит девушка, ты это правильно, и то правильно, да, и кино надо снимать там, и... Я не знаю, выставки еды проводить. Да. Ну, то есть, в общем, там, может быть, идеи каких-то, скажу я, плохо оригинальных я вот совсем не услышал, да, а вот все те идеи, которые работают в других городах, да, там, не знаю, в Хельсинки, Лондоне, Париже, да, в общем, они пытались, как сказать, взять и сюда приложить. Да, мне кажется, что это вот такая хорошая вещь, да. Вот. И то, что она уходит, мне кажется, это такой знак не очень позитивный. Приходит туда вместо этой вот 30-скольки-летней женщины генерал-майор по-моему, налоговой полиции и ФСБ. Вот. Такого в отставке, да?
Да.
То есть человек не молодой, из силовиков. Поэтому вряд ли мы услышим от него вот столько умных слов, которые говорила эта девушка с образованием, с бизнес-образованием. Да?
Да.
Вот. Другое дело, что город такой стабильный, как сказать, основательный Петербург, да, что у нас сколько ни ставь генерал-майоров, в общем, ничего ужасного тоже не происходит, да. Но, может быть, очередной там фестиваль еды не пройдет, да.
Ну да, но, кстати, для многих это будет потерей. Отсутствие фестиваля еды очередного.
Будет. Ну, не катастрофическое, нет, да, конечно, в общем, такой. У нас вот куча чиновников, мы вообще не знаем, чем занимаются, например. И ничего.
Как-то не знаем.
Ну, как, чем занимается вице-губернатор Марков? Понятия не имею. Сегодня... Что делает вице-губернатор Макарицов? Не знаю, да. Сейчас я даже могу не вспомнить ряд фамилий.
Вот,
да?
Ну вот вы знаете про вице-губернатора Маркова, например, мне сегодня рассказали с утра коллеги, что он приобрел инновационный электровелосипед. Он первым в Петербурге приобрел специальный инновационный электровелосипед. А эти электровелосипеды, две петербургские компании, выходят на европейский рынок, на мировой. Электровелосипеды в Аргентине, а в Германии будут такие складные велосипеды продавать, наши, которые у нас в Питере придумали. Вот. Я поэтому вам могу сказать, что он выполнил неплохую, не шучу, представительскую функцию. Нормально, по-моему.
Нет, молодец, хорошо.
Просто не знаю, что еще тоже. Но вот про
нет,
это я
ну,
слышал.
Хорошо. Нет, если так... Сегодня если хотя бы представил, нет, не радует, что есть какие-то инновационные велосипеды, да?
Да.
Вот. Ну, тут у нас есть, кстати, такая беседа с партией Родина, которую мы вели с, на Фонтанке офис, да? Вот. И когда мы разговаривали тут, значит, с лидером местной Родины, вот, с Антоном Мухиным, ну, вернее, я Антон Мухин, против партии Родина, да? Вот, мы думали, что сейчас, значит, разговор пойдет о всяких национальных вещах, да, о том, что русские — это главная нация, вот. А товарищ Петров, этот лидер местной Родины, нас, в общем, на эту тему недолго говорит, да, и очень ловко, значит, перевел на как раз инновационные штуки.
Так. Да?
Вот. Вот когда на словах было, все было очень ловко. А потом сделали мы распечатку, читаю распечатку. Кажется, какая-то полная ерунда. Да, это вот разница восприятий.
Ну это вот. Говорит о том, что у него высокий уровень харизмы.
Да, нет, высокий уровень. Да, вот мы вышли, нам показалось, что сделала нас партия Родина, в общем, на раз-два. Хотя да, нам казалось, что мы большие либералы, что нам с партией Родина это, в общем, тут. Ну вот, и он сегодня говорил про инновационные пылесосы. Вот, про пылесосы, которые вот должны пылесосить улицы.
Так.
Я ему говорю, ну, по-моему, есть пылесосы какие-то?
Ну.
Он говорит, нету, вот где пылесосы? Да? Вчера, кстати, видел, лично я видел немецкий пылесос, ездящий по городу.
Я знаю уличный. Такие, да.
Вот. Ну вот он говорит, советская, вернее, петербургская промышленность готова сделать 100%, обеспечить 100%, так сказать, потребность в пылесосах уличных.
Да. Удовлетворить потребности.
Удовлетворить, да. Да. Еще круизный лайнер хочет построить.
Тоже хорошо.
Вот. Нет.
А куда будет круизный лайнер круизировать?
Он будет круизировать в Германию, Польшу.
А ну, что плохого?
Нет. Хорошо. Хорошо,
мне тоже,
да.
Нравится эта идея.
Нет, замечательно. Но... Нет. Хорошая. Нет, ну обычно частный бизнес, да? Частный бизнес заказывает себе лайнеры, да? Ну вот там есть Санкт-Питер Лайнс, да, у него есть два немолоденьких пароходика, да, они ходят, в общем, по каким-то местам, да? И слава богу, что ходят, в общем, все замечательно. Вот, для того, чтобы купить новый лайнер круизный, да, это стоит просто нечеловеческих денег. Это примерно как подводную лодку построить, да? Вот.
И жахнуть с него еще и нельзя. С подводной лодки хоть можно жахнуть.
Да. Ну вот, но вот идея этого партийного товарища в том, что надо сделать. Ну, в смысле, дать государственные деньги. Да?
Построить лайнер.
Построить круизный лайнер. Нет, в общем, я не против. Мне даже больше нравится, чем построить 25-ю подводную лодку.
Ну, сразу начинаются такие. Какие-то аллюзии. Вот этот лайнер вот такой, и на нем надо будет всем куда-то отплыть, очевидно, на этом лайнере, да?
Не знаю, видите, какие? Мы ждали от Родины, на самом деле, вот парадоксы. Да? Мы ждали от Родины рассказов про то, что мигрантов надо приструнить, да, и русским дать возможность развиваться, да?
Да.
А нам рассказывают про круизный лайнер, на котором мы плывем в Польшу, Германию.
Какая-то такая завуалированная идея философского парохода.
Ну, не знаю. Вот надо было вас позапозвать на наши эфиры, да? Потому что мы-то не смогли так вот.
Ну, то есть, просто следующий шаг.
Да, мы там все про деньги, да, деньги откуда, да.
Понятно. Ну, хорошо, пылесосы, вот хорошо, кстати.
Ну, то есть, люди думают, готовятся к выборам, да? Если говорить про выборы, вот у нас был, опять-таки, из двух эфиров, которыми с журналами у нас прошли, у нас был второй эфир, который мне очень понравился, там был, мне кажется, интересным, это был эфир с политтехнологом Владимиром Большаковым, таким известным политтехнологом, который проводил выборы тут Владимира Яковлева, был такой губернатор когда-то у нас дважды, вот, еще Лебедя выбирал, как он уверяет, когда-то в Красноярском крае, дело было давно,
да.
Вот, и вообще куча компаний занимался.
Ну, надо сказать, что Владимир Яковлев, это такая история, которую должны все помнить, не так давно это было сразу после Анатолия Собчака. Стоп. Нет, это сразу было...
Нет, это было правда. Он победил Собчака, да, конечно, да. Нет, я удивляюсь. В вашем юном совершенно возрасте вы помните такие...
Вы так на меня посмотрели, просто я думаю, так, я что-то перепутал. Думаю, нет. Нет. Потом была Валентина Ивановна. А до этого был Анатолий Собчак. Да. Был, да, Владимир Яковлев, два срока.
Да, да, да. Нет, все правда.
Потом он же был...
Нет, ваши энциклопедические знания...
Никакой энциклопедии, я жил при этом.
Поражает.
Его отправили в почетное министерство по сельскому... Нет, вот тут по развитию, по ЖКХ.
Да. Как-то так. Но не очень долго.
Да, да.
Ну вот, и вот, значит, у нас политтехнолог Большаков уверял, значит, полчаса, что выборы будут
то, что надо.
Зашибись, да, вот выборы будут такие, как когда-то.
Ничего себе.
Да. И Единая Россия будет все проигрывать, а оппозиционеры будут выигрывать все подряд в мажоритарных округах. В общем, что выборы на самом деле будут честными, потому что... Но в прошлый раз были нечестные выборы, да?
Как?
А ведь, ну вот говорят, что нечестные были, да, там, что-то такое засовывали, переписывали и так далее.
Карусели какие-то были.
Ну, это уже техника, да. Угу. Проще всего это взять на бумажке и переделать то, что написано. Вот. Но ведь тем, кто этим занимался-то, им же никакой благодарности никто не выказал.
Угу. Да? Да.
И поэтому сейчас у них нет никакого смысла.
Мотивации нет.
Мотивации, да, кому-то помогать, Единой России, например. Кроме того, Путин заявил, что выборы должны быть честными. А это же вот диссонанс в голове уже, да? Сразу же Путин говорит одно, а тут вам, может, и не скажет другое. Ну, в общем, вывод, что либералы в Петербурге имеют огромный шанс, по что я не... Ну, такие условные либералы, куда можно отнести почти всех, кто не Родина и не Единая Россия.
Mm-hmm.
Вот. Хотя, с другой стороны, конечно, пугает и политтехнолога Большакова, и не только его, то, что мы видим одни и те же лица уже десятилетиями. Вот. И он таки за такую возрастную иллюстрацию... Ну, тут одно время в Москве обсуждали идею возрастной иллюстрации. Mm-hmm. Ну, такая идея не законодательная в смысле, а просто вот бродящая в умах, да? Ну вот всем, кто до 30 лет, предположим, запретить. Участвовать в выборах, занимать посты.
До 30.
Нет, после 30 запретить, а до 30 разрешить.
А,
да?
Хорошо, да.
Ну, в общем,
ну
что? Это наша мечта.
Это мечта наша, но я думаю, что в Петербурге это будет очень сложно сделать. Про Москву не знаю, все-таки Москва город побольше и как-то такой более динамичный. А у нас, мне кажется, все с таким трудом к этому будут относиться. Ну, очень это сложно. У нас как-то есть такая устоявшаяся концепция, что надо все-таки молодым не доверять.
Не надо. Их и нету практически. Потому на самом деле практически и нету. Что на самом деле вот, идея сама по себе абсолютно утопическая, да? Она даже ни в одной стране мира
не
самой, да, не была реализована. Есть еще какие-то, были, по крайней мере, цензы имущественные, а уж возрастного просто не было никогда. Вот. Поэтому это такая вот разговоры бла-бла-бла, да. Но реально пока что, вот, если появятся какие-то новые люди, молодые, то я был бы очень рад, да.
Так а что? Ну вот смотрите, вы же нам рассказываете, Инна Шалыта. Вот она молодой человек. По меркам
госуправления молодой.
До 40.
Нет, по меркам госуправления молодой. Не уверен я, что... Ну что, вот такой вот конкурентной борьбе она бы пошла туда и победила.
Ну, наверное,
бы,
нет, да.
Нет, ну какие-то есть. Нет, вообще, если говорить про Шалыта, там у Полтавченко были какие-то в последнее время небольшие подвижки кендровой политики, когда некое количество относительно молодых людей заняли пасты. Да? И вот Шалыта была одной из них, да, но сейчас стало, соответственно, там на 20% меньше. Если там 5 человек назначили, да, то минус 1 осталось мало. Вообще средний возраст, конечно, очень пугает, да. Ой, нет, ощущение, что мы живем в прошлом, да, вот если смотреть по книжкам, которые люди называют, по те темам, которые их интересуют, это вот такой вот жизнь назад.
Жизнь,
да?
Когда-то тогда.
Да, жизнь была уже.
Прочитал вот когда-то тогда. Мне кажется, так.
Ну, да.
По-другому и даже не представить себе. Вот, кстати, раз мы заговорили о прошлом, большой материал про русский музей, который все-таки, видимо, начнется его реконструкция, я так понимаю.
Ну, черт его знает, да, там наш великий обозреватель Золотоносов делает противоположный вывод, на самом деле.
Но он же ведь первый рассказал об этом.
Да, он первый рассказал, вот, сейчас мы печатаем документы, которые нам радостно предоставляют, хотя и окольными путями люди из Русского музея разные, да, вот, всякая переписка между Минкультом и Русским музеем. Переписка велась с тем замминистра Перумовым, которого и арестовали за... по подозрению в всяких махинациях с реставрациями, в общем. Нет, там смешные выражения, да, там. Благодаря вашей поддержке, там, Григорий Ульянович, по-моему, его зовут, этот проект реализуется. А ему отвечают, в смысле Русского музея, что поскольку вы так настаиваете на этой реставрации, то, конечно, мы не можем не согласиться. Вот. И есть любопытная записка главного хранителя Русского музея Карлова о том, сколько это будет стоить, эвакуации экспонатов, если реализовать изначальную задумку. Вот. И к чему она приведет? А по его версии она приведет к полному коллапсу всего подряд. Да? То есть, ну, во-первых, перевозить надо 2 года по его подсчетам. Стоит это будет там минимум 400 миллионов рублей. То, куда их перевезут, не сможет принимать посетителей. И, в общем, полный швах.
Ну, да, здесь я могу только сказать, что мы однажды, я участвовал в... Мы снимали фильм про передвижную экспозицию, которую перевозили из Константиновского дворца в куда-то в Владинопольский район. Так вот, вся эта процедура... Там было 5 небольших работ, и их нужно было запаковать, перевезти в специальном грузовике, с охраной их везли в этом грузовике с температурным режимом, перевезли туда, там выставили только на определенное время, потом закрыли, опять все то же самое, с милицией повезли обратно. Так вот, ради 5 работ, так по-хорошему, на это ушло 3 дня на 5 работ. Ну, такой... То есть, конечно, это происходит быстрее, когда выставку привозят, но факт остается фактом. Перевезти такое количество, причем огромных полотен, которые есть в Русском музее...
Нет, ну, с огромными, там, типа, Брилова, с Помпеей вообще непонятно, что делать, да? Вот, то есть, по логике, их надо снять из рамы, там, намотать на вал и куда-то принести, но поскольку картине уже, там, 150 лет или больше, да, то никто не даст гарантии, что там красочный слой не осыпется, да? Так страшно, да, висит себе и висит, и слава богу.
Да. Вот. А потом, может быть, навал же неизвестно куда унестись.
Нет, ну да. Нет, ну, в общем, в Русском музее почти все, в том числе руководители, кроме 2, да, против вообще любых перемен. Они их сильно опасаются и по личным мотивам, и по, так сказать, общественным. Вот. А за только Владимир Гусев и его зам по капитальному строительству и что-то там ремонту. По-моему, Баженов его фамилия. А вот все остальные, Евгения Петрова, которую считают главным заместителем Русского музея, в смысле главным после Гусева, а может и первым после Гусева. Вот, поэтому, на самом деле, удивительно, что Гусев еще продолжает настаивать на том, что какая-то
будет
история будет. Будет, да. Да. Сейчас излагается история такой мини-реконструкции о том, что застроят один двор, а там 2 таких в центральном здании Михайловского дворца, 2 небольших двора. Вот. И один хотят застроить. Ну, просто не было двора, а было.
Вот. Было удобно.
Было удобно, да. Вот. Формально это связано с тем, что якобы есть выделенные не очень большие деньги Всемирного банка, и как же их грех не использовать, да? Но если выделяют деньги, давайте уж возьмем. Да? Но нам кажется, что в контексте, в общем, недовольства всего музея, ФСБ, который арестовывает этих всяких реставраторов, что вся эта идея, скорее всего, сойдет на нет и вообще ничего не будет.
Ну, ФСБ арестовывает чиновников, не конкретных реставраторов. Мне кажется, реставраторов.
Нет, ну, конечно, не конкретных реставраторов. Ну, конкретных реставраторов никто и не спрашивает, да, начинать нам тут что-нибудь или нет. Нет, ну, никто не видел проекта реального, ГИОП не согласовывал его. В общем, пока одни слова, да, но раньше были слова про то, что мы сделаем много, а сейчас слова про то, что сделаем чуть-чуть.
Я почитал, я, по-моему, с вами мы это уже обсуждали. Там получается, что от проекта до реализации, если вот в этих сроках, 20 лет.
Ну, это там такие подсчеты, вот по максимуму сколько денег взять, да? Нет, там это подсчеты, если мы про одно и то же говорим, конечно. Да, это Злоносов пытался почитать. Сколько денег надо, сколько лет надо собирать деньги от платного летнего сада,
да,
чтобы собрать те деньги, которые требовались на реконструкцию всего проекта за вычетом денег Всемирного банка.
Понятно. Я просто, это сам такая вот разговор про быстрый мир, про то, что все меняется. То есть в 2002 году, кажется, был
проект. А, другое, да?
Да-да. В 2002 году был предложен этот проект. Из чего идея-то сейчас появилась? Это же проект 2-го года. Значит, с учетом всех работ, в 22-м они говорили, что мы закончим. В 22-м все, баста, откроем так, как обещали. Таким образом, получается, что проект от момента его
задумки
или, по крайней мере, презентации до момента реализации 20 лет делался. Это почти как квартира Никаса Сафронова, который ремонтировал ее 11 лет, как мы знаем, рассказал в интервью. Вот. Ну, по-моему, это очень большой срок. Я не знаю, может быть, я не большой специалист. И так и бывает, что 20 лет назад задумали.
Вот у меня ощущение, что по Петербургу, если смотреть, да, то все крупные проекты реализуются еще дольше.
А,
да?
То есть это я...
Нет, ну, может быть, здесь проект не очень большой, да, но вот там, я не знаю, сколько Эрмитажа думали насчет этих главного штаба. Ну, мне кажется, тоже лет 15, да, суммарно от там задумки, переговоров с Минобороны, там всякие конкурсы были, Мидгарты и так далее, и так далее. А вот у нас в городе то, чем хвастаются губернаторы, да? Ну вот Яковлев хвастался, по-моему, тем, что кольцевая дорога запустилась. А начиналась она, опять-таки, еще при советской власти, бог знает когда. А закончилась, ну хотя бы сделали круг такой, да? Закончилась она при
Матвиенко, да.
Вот. ЗСД, ну вот западный скоростной диаметр, который сейчас обещают вроде бы открыть, да? Я помню, Собчак его презентовал на Игоре Доброй Воли какого-то...
91-го года.
Ну, чуть попозже, вряд ли 91-го, но или 3-го, или 5-го, в общем, где-то там.
92-го, может быть. Они не должны быть в один год с Олимпийскими, Игоре Доброй Воли. Сейчас посмотрим. Хороший вопрос. Давай. Ну да, я понял, сейчас я гляну. Может быть, 90...
А, нет-нет-нет, видимо, с Доброй Воли я перепутал. Может быть, они как-то связаны были? Нет, там претендовали мы на какую-то Олимпиаду, да, при Собчаке. И в качестве главного объекта, который к этой Олимпиаде должен быть построен, показывали проект вот этой самого ЗСД, была создана дирекция ЗСД, и вот это все длится. То есть,
94-й, вы правы, 94-й, 94-й год.
Ну, то есть прошло тоже 20...
Ну, 22 года уже прошло.
Ну, то есть вот 20 лет — это просто срок такой вот...
Ну, видите, передернул я. Нет. Молодой, рановато, быстро, слишком быстро все, 20 лет, оказывается,
нормально. Вот, дамбу, которую построили, опять-таки, по-моему, при Матвиенко, или когда там ее закончили относительно недавно, вот, ее делали, бог знает когда, 70 какого-то года. Ну, то есть это вот сроки нечеловеческие всех больших проектов, хотя везде записано гораздо меньше. Да,
да. Ну, что поделать?
С Новой Голландии мы возимся, ну, мы так...
Новая Голландия довольно скоро.
Начиналась она, опять-таки. Я помню, в 2006 году или в 2005 проводили конкурс,
да,
где там Чигиринский был девелопер, которого сейчас обвиняют в какой-то педофилии там в Америке. Вот Норман Фостер опять, который, по-моему, в городе ничего не построил. Это такой английский... Ну, то есть огромный срок от обсуждения до реализации. Куча проектов исчезает. С одной стороны, это хорошо, потому что дает нам возможность, как сказать, вздохнуть спокойно. Вот так бы все перестроили, а...
Да, но, видите, история с Министерством культуры такая тревожная, с тем, что начали... Что вот началось это расследование, начался арест до суда сейчас, как мы знаем.
А что там тревожного? Я ничего тревожного не вижу.
Ну, она тревожная, потому что...
Вас тревожит она, я вижу.
Ну, да, меня... Нет, тревожит, как сказать? Не то, что я боюсь, что это будет плохо, но мне кажется, что это начало больших каких-то изменений, которые должны произойти. По-другому вроде бы быть не
может. Не знаю, мне кажется, эта история, это борьба... компании Интарсия бывшей. Была такая в Петербурге, очень крупная иллюстрационная компания Интарсия. Да. Она почему-то обанкротилась. Да. Недавно ее купил Ротенберг. Вот. И ровно после этого начались какие-то беды у другой крупной иллюстрационной компании Балтстрой. Мне кажется, что это вот вещи взаимосвязаны. Я вот просто вижу прямую связь. Мне кажется, это не связано с желанием скинуть Мединского. Мне кажется, Мединского снимут в плановом порядке, так сказать, после выборов. Да? У нас сейчас все говорят, что выборы — это вот тот
водораздел.
Да, водораздел. Вот до него все должно быть тихо, спокойно. Да? Никого не меняем. Все скандалы гасим, не надо никаких проблем, потому что народ, он очень нервный, вдруг он как-то на Мединского отреагирует.
Ну, про думские выборы.
Ну, какая разница, у нас сентябрьские выборы все, да?
Сентябрьские.
Да, а вот там в ноябре возможны перемены, возможно.
Ладно, поговорим об этом в ноябре. Хорошо. Лучше потреблять хором. Отличная статья про возможность замены, про возможность, как это называется, share по-английски, а по-русски совместное пользование
всем подряд.
Всем подряд, да. У нас появилось некоторое время назад, не знаю, сейчас пропали share компании автомобильные.
Сейчас, по-моему, новая появилась, одна закрылась, одна себя заявляла, но это вот не совсем то, что в чистом виде, да? Ну, вот совместное потребление, которое считается популярным таким экономическим, не знаю, слоганом, лозунгом, трендом, это когда у вас есть, я не знаю, наушники, да, у меня нет наушников, я иногда раз, не знаю, в год попрошу у вас наушники за какую-нибудь плату, да, вот, и таким образом мы с вами совместно, я получу нужную услугу, а вы получите 10 рублей денег, да, и все счастливы. Вот. И вот то же самое как бы распространяется на все подряд, от вот самых очевидных вещей, там, когда какой-нибудь там дрель, молоток, не знаю, перфоратор, до услуг, когда вы умеете, я не знаю, там, наговорить джингл, предположим, а мне он нужен, да, я иду к вам, а не иду в фирму и, в общем, что-то заказываю.
То есть такой муж на час.
Да, муж на час и жена на час, вот. Есть в крупном бизнесе якобы такие же штуки, когда, ну, у одного есть земля, у другого есть технологии, у третьего есть, не знаю, связи с Мединским, да, и вот они трое объединились, создали некий такой, некое предприятие, и оно как-то стало работать.
Да.
Вот. Ну вот в России все это работает пока не очень хорошо, да? Не очень хорошо, во-первых, потому что люди друг другу плохо доверяют, да? То есть для того, чтобы... Ну там вот есть, например, услуга, которую я тоже пытался изучить. Это аренда машины у частных лиц в других городах, да? Вот приехал я куда-нибудь, не знаю, в Сочи, да? Я не иду в Авис и в Херц, да, я иду в какому-то Васе Иванову и говорю...
В Сочи вы пойдете к Аруту.
Кто такой Арут?
Арут, ну, это армянин Арут, который вам...
Ну, хорошо.
Я просто знаю такого. У него есть автомобиль, он, я уверен, если...
Ну вот, я иду к Аруту и говорю, Арут, в общем, давай в два раза дешевле, да, те хоть хотят, я не знаю, 5000 рублей в день, а я, в общем... У тебя за 1500, да?
Да, возьму.
Вот, возьму. Но тут этот народ должен не бояться меня, что я у него машину угоню и разберу ее на части. Я должен не бояться того, что если я эту машину где-нибудь поцарапаю, этот народ не посадит меня на счетчик какой-нибудь и не будет требовать каких-то безумных денег.
Арут Таркчан, если быть точным.
Слушайте, это какая-то прямая реклама.
У меня есть его телефон, я могу ему позвонить.
Вот. В общем, тут есть проблема в доверии, да?
Да.
То есть, если бы вот все это, так сказать, хорошо распространялось, это было бы очень позитивно. Не для государства, потому что оно теряет...
Налоги.
Тупо теряет налоги, да, все подряд. Вот. А для населения было бы неплохо. Да?
Ну, понимаете, это было бы неплохо, и наверняка это бы работало, но в этой системе, если в ней нет денег, она в какой-то момент начинает буксовать. Так, на самом деле, то, о чем вы рассказываете...
Есть разные системы. Есть с деньгами, есть без денег. Да? Вот до этого у нас пытались внедрить, мы тоже как-то писали систему такую, ну, видимо, тоже кальку западную, да, такую без денег. То есть никаких денег нет, есть условные единицы. То есть ты поработал мужем на час и прибил досочку, тебе записали 5 баллов. Угу. Ты эти 5 баллов можешь расплатиться за там, заказ перевода статьи там, на китайский язык. Да. Да? Вот. То есть денег нет, сплошное, в общем, удовольствие. Вот она не пошла, да, без денег не получается. Тут такая вот разговор про денежные отношения все-таки. Угу. Только без участия государства.
Да.
Вот. Но там все время какие-то посредники пытаются, какие-то конечно. Платформы сбабахать, да, там. Там есть платформа по обмену, ну, по прокату машин, да. Ну, странно это же. Мы что-то с ней пытались связаться, но как-то она плохо отвечает, не отвечает вовсе, вот.
Ну, удобно зато.
Не знаю, не знаю, как-то вот, когда ты арендуешь машину такой в официальной прокатной конторе, там все понятно, да, вот, это сюда, ты пришел, да, здесь забронировал, ты уверен в том, что ты приедешь, тебя машина ждет, а тут как-то вот нет такой строгой уверенности, что тебя не подведут, но... Нет, ну вот на Западе все это развивается, да, а у нас, в общем, даже в больших городах, которые якобы должны быть такими прозападными абсолютно, это не очень получается пока что.
Посмотрим, во что это выльется. Но мне кажется, что все эти вещи не растут в кризис, понимаете? Это такая история, наоборот, вот она появляется, когда есть свободные деньги, которыми ты можешь...
Нет, почему? Ну вот хорошо, я хочу, я, надо мне добраться до Петрозаводска, скажем, да?
Да?
Я могу купить билет на поезд, да? Довольно много. Я могу купить билет на автобус, ходит автобус. Я могу посмотреть, есть сайты, да, и не один, по-моему, кто набирает попутчиков, да. Вот. Ну, если это дешевле, если это комфортно, если я не боюсь, что я сяду к этому водиле, да, а он там начнет, я не знаю, петь всю дорогу, да, и мешать мне жить, а потом скажет, что за пение надо заплатить еще $100, да. То есть вот есть такой вот кризис, не кризис, да, вот ощущение недоверия, да, что...
Недосказанности.
Да, а пожаловаться некому будет, потому что это такие твои... А у водителя, как я понимаю, тоже есть... Большие опасения, да. Что сяду я к нему в машину, да, а денег потом не заплачу. Вот это самая большая беда, да?
И тогда приходит на помощь безналичный расчет типа Uber.
Да, вот, нет, вот, приходит на помощь, да, вот все эти агрегаты,
да. Да,
которые вот. Ровно это и делают. Соединяют одних с другими не очень законным
путем. Хотя, но, кстати, по поводу Uber, который бастовал во Франции, я не знаю, знаете вы этот сюжет или нет, мои знакомые ехали как раз в день забастовки водителей Uber.
Именно Uber?
Не Uber, а
против
таксистов
Uber.
Против Uber. И они ехали с ребенком и с каким-то чемоданом в аэропорт, и Uber приехал с двумя водителями, потому что второй делал вид, что он друг первого. И для того, чтобы люди, таксисты, которые стояли, а таксисты встали на въезде в аэропорт, и пропускали только, можно, автомобили медленно двигались по одной полосе, остальные были заполнены такси. И на глазах моего товарища, впереди идущий Uber, открыли дверь и начали бить водителя Uber, потому что они увидели, что это Uber. Вот такая история. А этот ехал, они ехали вдвоем с, вот с этим другом французом, и сзади, значит, как будто бы семья там как-то... Они...
Ну, не знаю, почему-то в этих историях я на стороне там Uber, Яндекс.Такси, и прочих, да, вот мне кажется, что так ловко стало, ну, вообще они продвинули все это вперед, даже если это интернет какие-нибудь заказы такси и официальные совершенно, все равно стало легче, посмотреть проще, дешевле и, в общем, я считаю, что это главный прогресс, который...
Конечно, конечно, и в этом, кстати, раз мы же о городе разговариваем, да. В этой связи наше городское такси, которое именует себя официальным перевозчиком клуба «Зенит», такое старинное, ну, я не могу называть, в эфире будет реклама. А, у них приложение, например, есть, но вызвать там такси совершенно невозможно, потому что надо потратить 3 минуты, и потом выяснить, что аэропорт Пулково не отмечается. Вот как такое может быть?
А их не пускают?
Да не-не, это официальное городское такси. И вот в официальном городском такси в этом приложении, их фирменном, нет возможности вызвать в аэропорт Пулково машину. То есть там надо, видимо, набрать какое-то, ну, например, не аэропорт Пулково, а новый терминал, ну, там, да, ну или что-то, и тогда он там отобразится, а так нет. И, конечно, с Убером жизнь стала гораздо легче, это правда. А когда будет парковка платная в центре, везде,
да.
Вот я думаю, что все будут, потому что будет дешевле приехать и уехать на Убере, чем машину поставить ну там на 3 часа уже будет стоимость Uber. Ну, мне так кажется. Или на Яндекс.Такси, или любого другого агрегатора.
Впрочем, прогресс есть.
Налицо. Через неделю мы с вами не встретимся, а через две я вас жду.
Хорошо.
Здесь, в студии. Кстати, вот вы рейтинги публикуете, и мы видим, как меняется картина телесмотрения в Петербурге. Ну, на это у нас времени просто уже нет это обсуждать. Мы про это как-то говорили пару раз, пару эфиров назад. Россия-1 по-прежнему упорно впереди первого.
Нет, года. Она сейчас обогнала вот этот измеряемое кабельное телевидение, да, что удивительно. Достаточно.
Это правда. Это действительно. А что там такое?
Нет, ну мы сейчас не напечатали все эти разблюдовки дальнейшие. Ничего там такого нету.
Просто так получилось, да? Ну ладно.
Нет, ну там был, по-моему, вот этот сериал «Ленинград 46».
Верно.
Вот. Я не очень уверен, что именно он сделал кассу. Но вот он был, и я вижу по Фейсбуку, как-то многие на него запали. Опять-таки вот такая ностальгия, да? Одна ностальгия сплошная.
Невозможно.
Невозможно, я считаю, что с этим надо бороться.
Я тоже так думаю, поэтому давайте поставим какую-нибудь современную песню в эфире офиса Фонтанки. Спасибо вам большое. Сергей Балуев был в нашей студии, мы разговаривали про двуразомесячный журнал «Город». Вот он так выглядит в этот раз, видите, с томом, на котором написано «Александр Блок, Аркадий и Борис Стругацкий, Сергей Довлатов. Выбор сделан». Мы встретимся скоро здесь и обсудим все, что происходит. А, кстати, ваши это предвыборные разговоры продолжатся здесь, в офисе Фонтанки?
Да, завтра будет 14:30.
Кто следующий?
Ну, видимо, Максим Резник, в связи с тем, что новая партия роста появилась у нас в выходные. И хотят здесь чего-то такое завоевать, получится это или нет.
Ну, посмотрим. Завтра все узнаем. Спасибо большое. До встречи.
Спасибо.